Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 6 минут, вторник, октябрь, день 22-й. Это радио «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем доброе утро. Неожиданно, да? Доброе утро, друзья. Это я почему? Потому что я вчера полчаса орал про то, как никто ездить не умеет на машине. Сегодня, представляете, ну все идеально абсолютно передвигаются по дорогам московским. Это что-то потрясающее произошло. Вы такие молодцы сегодня! Прямо не нарадуюсь. Это я так повлиял? Ну, вряд ли. Может быть, вторник так повлиял. Может, вам зарплату повысили? А может, дома все наладилось? Ну, не знаю, короче говоря, что там с вами произошло. Но вообще, в целом, в Москве 4 балла в данную секундочку нашей совместной жизни, друзья. Да-да-да, мы все вместе живем в этом прекрасном городе, в нашей столице. Ага, 4 балла. Ну, кстати, Новая Рига нормальная сегодня вообще-то так вот. Ну, проспект Мира мы не... Ну, в смысле, вы поняли, Ярославку мы не рассматриваем даже как нечто, что стоит рассмотреть. Щелковское шоссе. О, все те, кто попытался объехать, видимо, Ярославку, за каким-то чертом через вот щелчок они поплатились за свое вольномыслие. Да? Вы сильно ошиблись, когда подумали, что если вы поедете через щелчок, то все будет у вас в порядке. Нет, все плохо. Внутренняя сторона МКАД на юге плохо. Я бы даже сказал, ужасно. Что-то из разряда ада. Ну, сами там подберете слово. Волгоградский проспект ужасно тоже. Катастрофа. В Люблинку упирается огромная пробка. Я вас всех в этой пробке приветствую. Привет, друзья! Ну, так это великое южное МКАДо-стояние. Тут ад всегда, пишет Спира. Ну, на всякий случай я про вас напомнил еще, Спира, понимаете? Кутузовский из области перекрыли стоим. Эндрю Бурум, пишет. Бурум-бурум. Как-то так. Разве это не чудо? Аллилуйя! Да, аллилуйя, действительно. Спасибо большое, что и такое вы мне пишете. Ну, пойдемте. Пойдемте поговорим. Да, ну, в принципе, наверное, это было бы неправильно прям вас вот так вот сразу взять и во внешнюю политику бросить и про Эрдогана говорить, и про США, и про Помпео. Наверное, неправильно. Давайте чуть позже мы это сделаем. Чуть позже. Там интересные вещи. Там американцы говорят, что если захотим, ударим по Турции. Если надо будет... Ударим по Турции. Вообще прикольное взаимодействие в одном военном блоке, который называется НАТО. Мне это кажется очень интересным. Это все равно, что мы скажем, например, захочу, ударю по Белоруссии. Вот захочу и ударю, если надо будет. Ну, то есть американцы в этом смысле не стесняются. Я начну с простых вещей. Жители России предупреждают о подорожании гречки. Вас всех предупреждают о подорожании гречки. Поставщики увеличили цену до 59 рублей за 1 килограмм. Причины называют рост оптовых цен. Да? Рост оптовых цен. 59 рублей за 1 килограмм. Но, честно говоря, я не помню, когда последний раз я вообще покупал гречку. Но я точно понимаю, что есть люди, которые гречку покупают. И есть те люди, которые покупают гречку, потому что она им нравится, а есть те люди, которые покупают гречку, потому что ни на что другое денег, в принципе, не хватает. То есть гречка – это такой продукт, который можно купить и долго есть. И это дешево. И теперь этот продукт дорожает. И, возможно, это удар по некоторым из наших слушателей, которые мне могут позвонить 7373948 и об этом рассказать. Но поскольку они не звонят в данный момент, я делаю вывод, что 59 рублей за килограмм гречки – самое оно, а может быть даже и маловато. Потому что я думал, что будет сейчас восстание абсолютное, понимаешь? Сейчас снесут просто телефонную линию, меня все абсолютно, оборут телефон. Нет, им все равно. Тарелку, пишет Борис. У кого нет денег, покупают макароны, пишет Смирнов. Макароны? А макароны дешевле гречки, что ли? Гречка полезнее, я точно знаю. Алло, здравствуйте.
Нет, там не все равно. Нам нужна гречка. Нам нужна дешевая гречка.
Я понял.
Там по 60 рублей.
59.
Какого черта, какая разница на рубль?
Ну почему, вот подождите, вы в Амхате бывали вообще?
Конечно, бывал.
Да, ну вот чувствуете, что что-то не то сейчас?
Люди, которым нужна гречка, они не могут позвонить, потому что у них
нет денег на телефоне, да. Логично. Как-то комично у нас с вами получается, нет?
Нет, на самом деле грустно, но это, блин, эти поставщики, они когда хотят цену поднимать, дают новости, вы их распространяете.
Мы распространяем новости.
Люди бегут в магазин, транслируете.
А, я понял. Вы думаете, что мы сговорились с поставщиками, чтобы люди быстрее купили?
Я думаю, у вас там повестка новостная и так далее.
Ну так а что?
Хайп.
Хайп? На гречке?
На гречке. Гречка же это вообще тема. Она каждый год в одно и то же время начинает дорожать.
Я не знал. Правда?
Точно, спросите людей.
Сейчас вот я, ребята, друзья, товарищи, гречка это хайп, потому что она каждый год начинает дорожать примерно в одно и то же время. Вот, пожалуйста, 7373948, алло, здравствуйте.
Алеш, привет.
Да, здравствуйте.
Конечно, дорожает, это ужас, да, кошмар, но хайп гречки уже прошел в тот момент, вот пару лет назад, помнишь, когда за границей продавцы... еды лучшей. Ее продавали чуть ли не там по 3000 долларов за килограмм.
Если я не ошибаюсь, самый большой хайп гречки был, это когда заподозрили, что гречкой отравили скрипаля. Что-то такое, я помню, было.
Ой, ну там кошмар, да.
Вот это был вообще, самый топовый момент.
Вообще ты прав, да, гречку лучше есть, чем макароны, намного.
Да. Спасибо большое. Надо вкладываться в гречку, пишет Адик. 59 – это цена поставщика. В магазинах будет плюс 30-50%, пишет Сергей. Сколько гречки сейчас стоит? Кто покупает гречку, скажите? Был год, когда она не подорожала, просто вместо килограмма пачка стоила 900, а цена так и осталась 80 рублей, пишет Спира. Гречка как резервная валюта, гречка и бензин всегда дорожают. У меня есть деньги на телефоне, и гречка мне не нужна. У меня ребенок ее уплетает за обе щеки, пишет Борис. Когда же уже президент выскажется по проблеме гречки? Ефрем Аман говорит. В США гречка 4 доллара, пишет Дмитрий. Я покупаю гречку в столовке по 500 рублей готовую с мясом, а те, у кого нет 500 рублей на гречку, пусть едят картошку и сами выращивают ее, чтобы никто не видел. Кэнди Бум говорит, какие вы злые люди. А вот будете стариками, например, вы, и денег у вас, например, не будет. Что тогда вы будете говорить? И вот будете врубите вы радио какое-нибудь, допустим, и там, значит, будут всякие звонить, писать и говорить, что по 500 рублей гречку покупаю. Ну, тогда не по 500 уже будет, а там по 500 тысяч, правильно? Инфляция же постоянно. По 500 тысяч гречку покупаю. Мне вообще не парит, такого нет 500 тысяч, тот может вообще там копить на гречку сколько хочет. Вам так обидно будет в этот момент, мне кажется, нет? Вы похожи на Полонского. Полонский же говорил, у кого нет миллиарда, может идти известно куда. Да? Ну, вы знаете, куда. В метро по акции хорошая гречка по 44 рубля, пишет шеф-комендор. А, не в метро, значит, а в метро, правильно? Я покупаю по пакету гречки в месяц на старость, пишет Дмитрий. Адик говорит 500 тысяч за гречку. Ну, постепенно. Ну, вы же понимаете. Ну, то есть, инфляция. Инфляция. У нас же деньги дешевеют, и к нашей старости за 500 рублей, конечно, ты не купишь ничего, скорее всего, что сегодня можно купить на эти 500 рублей, правильно? Ладно, про гречку проговорили. В общем, я так понял, вы юмористически к этому относитесь. А зря, 20 миллионов, как нам говорят по официальной статистике, нищих в России, а вам плевать. Вы вообще люди или как? Вы вообще как-то собираетесь проникаться чувством сострадания к другим малоимущим? И нуждающимся, а? Зажрались, конечно, вы. Давай про нового императора. Звучит-то круто, пишет... Ну, я еще какой император, не знаю. Надо продавать акции Яндекса и вкладываться в гречку. К Новому году куплю гречку на бутерброд. В моей столовой на работе гречка по 20 рублей порция. Слушайте, это я буду таким стариком без копейки в кармане. Буду, потому что зарабатываю, трачу на себя, на детей, на жену, на друзей. Пишет человек под ником Батя. Батя, ладно, давайте пойдем дальше с вами. С гречкой ясно. Дальше. Ну, про Хабаровск вы знаете. Там более 200 домов в центре Хабаровска остались без тепла и горячей воды. Как бы было бы замечательно сейчас нам в Москве остаться без тепла и горячей воды на то время, когда у нас тепло и хорошо на улице. Нам так повезло в этом смысле. Даже есть люди, которые жалуются, что отопление включили, а на улице тепло и невозможная жара в квартирах. И типа, куда смотрит Собянин? Нам теперь жарко. Помните, да? То есть недели две назад им было холодно очень. А теперь им жарко постоянно, невозможно. Куда смотрит Собянин? А Собянин должен стоять возле рубильника и включать и выключать отопление. Не рубильника, а вентиля. Он должен его закручивать и откручивать все время. Холодно! И он шух-шух-шух-шух-шух, этот вентиль, да? Жарко! Шух-шух-шух-шух-шух-шух. Да? Ну что, Собянин, открути! Собянин, прикрути! Да, вот это вот. Что-то было, кстати, подобное. Какая-то была акция, но это было в Киеве. «Прикрути» она называлась. Да-да-да, прикрути, потому что... Да-да-да, что-то связанное с отоплением. У них не топили, и поэтому надо было прикрутить назло Москве. Что-то такое, я помню. Ну, там все назло Москве сейчас в данный момент, поэтому ничего удивительного. Ну, можете найти, там акция «Прикрути» называлась. Вот. Хотя лучше акция «Прикрой». Мне кажется, нет? «Призакрой». Ну, вообще, любой... Вот при, как, когда «при» есть, вот эта вот приставка «при», смешнее любое слово, да? «Призакрой», «при». Прикупи. Ну ладно. Ну, это я так просто вам рассказал, и все, и ничего страшного. Марк Цукерберг? Ну, не знаю, ну, не знаю. Марк Цукерберг. Нужен вам Марк Цукерберг с утра? Ну, ладно, давайте. Хорошо, хорошо, хорошо. Марк Цукерберг заявил о попытках трех стран вмешаться в выборы президента США. Основатель Facebook в интервью NBC сообщил, что повлиять на избирательную кампанию пытаются Россия, Иран и Китай. А что, у них идет уже избирательная кампания? Ну ладно. «Мы видим, что эти государства используют все более изощренные тактики для вмешательства в выборы», говорит Цукерберг. Вы, наверное, не заметили, но Цукерберг как будто бы стал рупором американской пропаганды, вам так не кажется? Может быть, я что-то пропустил, может быть, я что-то не заметил, может быть, я что-то не знал, но смотрите, Цукерберг — рупор американской пропаганды, нет? Или, подождите, или мы действительно вместе с Ираном и Китаем врубаемся, вмешиваемся в выборы американские? Серьезно? Я просто вот хотел обсудить этот момент, потому что мне кажется, что Марк Цукерберг, ну как бы вам сказать, я от него такого не ожидал. Я от него всякое ожидал. Я ожидал, что он будет выкупать там инстаграмы себе. Ну, все, ну, чтобы вот так. Чтобы он вдруг занялся очернением, вот этой русофобией своей оголтелой, вот это, очернением России. Ладно, Ирана и Китая, в принципе, все равно, что он там про Китай и Иран говорит, это его дело, да, правильно? Меня это никак не должно волновать. Но вот, вот эта вот русофобия. Не знаю. А ты про фабрики троллей не слышал, которые по выборам работают, пишет Вадя 420. Не, ну я слышал. Но я думал, Марк Цукерберг любит Россию. Я думал, что он любит нас, он любит наших пользователей. Я думал, что он любит меня за то, что я пользуюсь Инстаграм и Фейсбук. Ну, Фейсбук мне не очень нравится, на самом деле. Фейсбук, конечно, помойка редкая. Ну, Инстаграм тоже помойка редкая, но больше нравится, чем Фейсбук. Фейсбук мне совершенно не нравится. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, меня Денис.
Да,
меня
зовут.
Мне,
да.
Мне тоже Фейсбук не нравится. Я даже в нем не присутствую. А касаемо Цукерберга, ну а что в этом удивительно? Давно известно, что сия сеть не просто так создана и сидит она под АНБ.
Какая так-то. Сеть?
Ну, Фейсбук.
Фейсбук, да, все, они продали.
Ну, мы же, там же в свое время как бы была идея делать, чтобы кредит выдавали по программе. Скоринг работал по Фейсбуку, по друзьям. Uh-huh. Так что, ну, ничего удивительного. Единственное, что там подкололи Цукерберга опять, он, говорит, не перепутал, не иранские, а иракские хакеры.
Оу.
Да.
Да?
Поэтому, да, такой маленький троллинг ему там сделали.
Очень жаль, очень жаль. Спасибо большое. Как устроиться на фабрику троллей? Жека говорит, я не знаю. Мне вчера прислали новость о том, что, значит, кто же, Snoop Dogg? У него якобы есть специальный человек, который ездит с ним на гастроли и закручивает ему, ну, давайте назовем это самокрутки. Просто чтобы никого не будоражить в эфире, самокрутки назовем. И за это получает, по-моему, 50 тысяч долларов, если я не ошибаюсь. Ну, в год, конечно, не в месяц, в год. Не такие уж большие сокрушительно деньги, но приличные, хорошие деньги. Хорошие деньги. Мне кажется, за такую работу вполне. Не самая сложная работа, я думаю. Хотя, кто знает, какие требования, да, у Snoop Dogg? Может быть, какие-то абсолютно высокие требования, да, которых не выполнить простому смертному. С таким ритмом там станет конец, там станет конец через 5 лет, вы превратитесь в меня, а я в... Что? Не понимаю, Адик. Зато ВК не помойка, там как раз убийца девчонки в Саратове сидел, пишет Дмитрий. Так и что? А все остальные убийцы сидят и в ВКонтакте, и в Фейсбуке, и в Одноклассниках. Что, если убийца сидит в ВК, это значит ВК плохая соцсеть? С другой стороны, вот я сейчас почувствовал, как я начинаю защищать ВКонтакте. Подождите, я не знаю, почему я это сделал. Потому что ВКонтакте помойка тоже. Извините, пожалуйста, на секунду могло показаться, что мне нравится ВКонтакте. Да нет, нет, ВКонтакте грязная, вонючая помойка. Спасибо большое. Такая же, как и Facebook, а может быть даже и хуже. Скорее всего, нет, но да. Люди ругают Facebook и сидят в WhatsApp, хотя один хозяин, забавно. WhatsApp – грязная, вонючая помойка. Я, к сожалению, вынужден пребывать в WhatsApp, потому что некоторые отсталые люди пребывают в WhatsApp. Среди них есть мои друзья и коллеги. Ничего с этим поделать не могу. Я вынужден пребывать в WhatsApp. Вот. С другой стороны, вы скажете, ну да, конечно, передовая соцсеть, если это можно назвать соцсетью, это Telegram. Да и Telegram ваш, помойка вонючая. Честно я вам скажу, а и откровенно, превратили вы его в подобие Твиттера гнусного. А Твиттер это вообще уже давно мусорная яма, как ведрище. Понимаете? Ужас. Не надо заходить в Твиттер никогда. И не надо никогда заходить, ни на кого подписываться в Телеграме. Я уже понял все. Не надо этого делать, надо отказываться от этого. Только на меня, только на меня. Но я ничего не выкладываю. Но подписанным на меня, это, понимаешь, подписанным на меня быть, это хороший тон. Вот и все. Но я там ничего не выкладываю. Твиттер как сыр с плесенью, гусь за Русь говорит. Ну, сыр с плесенью иногда бывает не так уж и плох, на самом деле. А по каким критериям вы судите, помойка или нет? Например, контакт, пишет Борис. Ну, что вы, Борис. Группы каких-то маньяков, педофилов грязных. Порнуха сплошная ВКонтакте. Прям порнуха. Прям именно порно. Везде забит этот контакт. Какие-то наркоманы там тусуются по группам, непонятно. Ну, там все, там все. Там это омерзительнейшая соцсеть. Ну, то есть, она настолько омерзительна, насколько омерзительны мы все с вами. Вот, она полностью отражает наше общество, да, наше настроение, наше лицо. Мы видим там свое лицо. Вот как говорил Гоголь, нече на зеркало пенять, коли рожа крива. А вот я буду пенять на зеркало, то бишь на... ВКонтактик. Там просто видно, насколько мы все гнилые. Понимаете, да? Поэтому мне не нравится. Я бы хотел, чтобы в соцсетях создавалось впечатление, что мы чуть лучше, чем есть на самом деле. Ну, наверное, такого быть не может. А в телеге еще хуже контент, пишет Кэнди Бум. Ну, я не нарывался, я так подписывался на какие-то официальные источники информации и более ничего. Поэтому, может быть, я об этом просто не знаю, Кэнди Бум. Почему отсталый? Может, это просто удобно, пишет Владимирович. Что удобно, я не понял. Нужно доверие завоевать, чтобы либру криптовалюту пропихнуть на рынок. Да, сейчас же пропихивают все криптовалюты свои. Я забыл, Цукерберг сейчас жалуется на Россию. Ну как, говорит, что Россия, Иран, а то, может, Ирак, вдруг перепутал, и Китай вмешиваются в американские выборы, потому что, говорит один из наших слушателей, ему нужно пропихнуть свою криптовалюту. А у Паши Дурова тоже ведь проблемы с криптовалютой, насколько я знаю. Вот кто мне может пояснить эту историю, потому что мне она была интересна. Я так понял, что Павел Дуров уехал из России, потому что в России у него отжали его бизнес, ну и давайте не будем делать вид, что это не так. Да, отжали, и что? И он поехал такой свободолюбивый куда-то в другие страны. А теперь ему как бы говорят, что да-да, свобода, классно, ну, то есть, эгалите, фратерните, вот это все, конечно, мы уважаем твой выбор, но есть несколько но. И ты, например, не можешь сделать криптовалюту, вот извини, пожалуйста. Он говорит, как не могу? Он говорит, ну вот так не можешь. Ну не можешь и не можешь. Как я понял эту ситуацию? То есть я ее вот прочитал там немножечко, да? Когда посвятил время изучению этой ситуации. И мне показалось, что так она вот и выглядит. Я не ошибся в этом смысле. 7373948. Там у какие-то проблемы у Дурова с криптовалютой. Или я не понимаю чего-то. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день. Да. Действительно, у Паши там много на самом деле проблем. Да. Здесь просто вот в этой самой нашей тоталитарной свободе Паша хорошо очень выехал на полупиратском контенте, контенте в своем ВКонтактике.
Ну, конечно, то есть мы же знаем, с чего ВКонтактик-то что? Вдохновлялся. С чего ВКонтакт вдохновлялся?
Да, чем он вдохновлялся и чем потом заполняли пользователи ВКонтактика этот самый ВКонтактик своей странички, своей музыкой, значит, и пиратскими фильмами.
Ну, да.
А там ситуация на самом деле тоже похожая. Он как бы... имея вот этот свой мессенджер с очень большой аудиторией, имел очень большое преимущество перед другими, так сказать, криптовалютами. То есть все эти валюты, ну, изначально как биткоин начинался в тишине и постепенно-постепенно наращивал свою аудиторию.
А здесь получается, он сразу заходит с праздником.
Да, и, казалось бы, обновляете Telegram в очередной раз, да, на этом Google Play или App Store, и опа, получаете сразу у себя кошелечек криптовалют. Естественно, регуляторам американским это не нужно, потому что они хотят все это регулировать самостоятельно. Ну и все. Просто достаточно судебной повестки, и все. А, еще такой там был момент.
Закончилась свобода.
Денежки. Да, свобода закончилась. Еще там был интересный момент. Он же собирал денежки у инвесторов на это, а у американцев по американскому законодательству запрещено участвовать гражданам Америки в подобном сборе денег. А он через всякие там, вернее, они к нему, и он их к себе заманивал через всякие разные подставные фонды и так далее. И тут вдруг выясняется, что оказывается где-то 30% от собранных миллиардов напашен от этой ICO, а это все граждане Америки, и хопа, Паша имеет реальные, как сказать, перспективы получить реальное судебное разбирательство. Потому что, да, потому что...
Я задам лишь один вопрос. Когда Павел вернется домой?
Я думаю, не вернется.
Черт, ну ладно, я ждал, но я в хорошем смысле, я хотел, чтобы все было хорошо у нас. Спасибо большое, сейчас вон Яндекс умрет, надо же будет что-то делать. Нет, крипта дурова несет угрозу доллару, поэтому они запретили, говорит Санчиксон. Либра — это стейблкоин, равна доллару, а у дурова тон. Совсем по-другому работает, пишет Николай. Санчиксон говорит, правительство США запретило дурову выпускать крипту и выходить на ICO с ней или IPO. Он так вот пишет, на ICO или IPO. Почему, друзья, отсталый WhatsApp, задается вопросом Владимирович? Ну, потому что WhatsApp — это отсталая соцсеть, ну, понимаете, какое дело. Она самая массовая в этом смысле, да, в этом сегменте, но, насколько я понимаю, но она прям отсталая. То есть, если вы берете функционал телеги, телега намного более передовая платформа, нежели WhatsApp. WhatsApp — это, ну, так, совсем плохо. Ну, если так вот по-честному, без шуток, вот сейчас я вот не выпендриваюсь, ничего, вы просто возьмите, сравните две эти платформы и поймете, что совершенно другой масштаб возможностей, ну, или, по крайней мере, палитра возможностей гораздо шире в Телеграме. Это удобно, это интересно. Почему соцсеть, это же мессенджер, пишет A1 Great. Ну да, это мессенджер, но в каком-то смысле переросший в соцсеть, вам не показалось? Ну, во всяком случае, Telegram, мне кажется, точно. Почему-то мне он напоминает соцсеть уже, когда люди там подписываются друг на друга и так далее. Ну, вот эти вот все телеграм-каналы. Сейчас у каждого человека есть телеграм-канал уже, по-моему. То есть это абсолютно нормально. Конечно, WhatsApp это как почтовый голубь, а телега это современное электронное письмо, пишет батя. Телеги нет ни у кого, к черту тогда его функционал, пишет Neuromancer. Ну, как ни у кого, у кого-то все-таки есть. Есть, наверное, некое ядро людей, которые пользуются телегой. Вот. И они от этого получают некое наслаждение. Вначале запретили Цукербергу, теперь Дурову. А так, что Дуров надеялся, если самому Фейсбуку запретили выпускать... А, на что Дуров надеялся? Не знаю. Ты упрощаешь, там была лазейка в законодательстве, которую сейчас прикрыли, говорит Эльбарту. Ну вот я и спрашиваю, прикрыли из-за Дурова или прикрыли по какой-то другой причине? Да? Вот мне интересно вдруг было узнать... Как это, что это и что это еще такое? Вот. Мне пишут не Гоголь, а Островский. Ну как же, это вот не на зеркало пенять, коли рожа крива. Это же к комедии «Ревизор», эпиграф. Не помните такое? У меня есть Telegram, пишет Рыжий. Интересно, как люди монетизируют Telegram-каналы, пишет Сергей. О, вам рассказать, как люди монетизируют Telegram-каналы? Расскажу. Хотите? Все очень просто. Есть несколько вариантов. Первое и последнее – продавать рекламу в своем телеграм-канале. Продавать ее скрыто и открыто. Все. Все. Вот два варианта монетизации вашего телеграм-канала. Других вариантов по факту не существует. Ну, либо вы создаете телеграм-канал, пускай он будет, допустим, новостной, и, допустим, вы изображаете, что у вас есть, ну, какое-то влияние на общество, и тогда у вас, возможно, появится инвестор, который вам просто дает деньги, потому что вы будете влиять. Но, опять же, просто никто ничего никому не дает по одной простой причине. Он потребует поставить определенную новость в определенный момент. 8.30 новости. 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, давайте быстренько сделаем обзор печати. Известие, горючее предложение, спрос на бензин рекордно упал, но это вряд ли приведет к снижению цен на топливо, пишут журналисты «Известий». Говорят, что да, спрос на бензин в 2019 показал рекорд падения за 4 года, снизившись на 1%. Но не за 4 года, а за 4 года рекорд. За последние 4 года. Вдруг снизился. Но это не приведет к тому, что бензин подешевеет. Ну, можете почитать. Еще по поводу автомобилей. Коммерсант сегодня, да, в техпаспорта вписали схему, они говорят. Электронные ПТС могут спровоцировать рост мошенничеств. Угу. Переход на электронные паспорта автомобилей может привести к росту мошеннических схем на рынке, считает лизинговая ассоциация. Сейчас эта система не обязывает собственника машины указывать себя в ЭПТС, а граждане не могут узнать внесенные в ЭПТС данные об автомобиле. Ну, то есть, почитайте, посмотрите, что это значит. Дальше, интересно, департамент строительства Москвы, что тут у нас сообщает о том, что... Ага, угу... Да, вот, руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев, это у нас «Вечерняя Москва», говорит, что набранные темпы строительства автомагистралей в Москве сохраним. Вот прям заголовок читаю, как есть. Ну, серьезно, такое ощущение, знаешь, как будто... Что-то не пахнуло стариной немножко, это неправильно. Смотри, вот реальный заголовок. Андрей Бочкарев, двоеточие. Набранные темпы строительства автомагистралей в Москве сохраним. Почему нет восклицательного знака? Не знаю, но почитайте. Но на самом деле по автомагистралям много вопросов, я знаю, у москвичей. Аргументы и факты. Исторический экскурс. Союз построил, Вильнюс не сберег, что стало со знаменитыми заводами Литвы. И здесь вспоминают, вот, что с 40-х по 90-е в Литве там много чего было хорошего сделано, хотя сейчас в Литве это считают оккупацией. И вот результаты этой, в кавычках, оккупации как раз-таки примеры приведены в виде заводов. А теперь этих заводов нет. Вот каких нет, можете узнать, это интересно. 8.38, дальше пошли. Подписался на известный всем канал в телеге. Серьезный вроде как. Пошли какие-то месседжи. Подпишись, конкурс, выиграй айфон. Мне не надо все это, айфон есть у меня. Так что согласен, помойка, говорит неоромансер. Ну а не, когда идут вот эти все штуки, мол, подпишись и прочее, чтобы выиграть айфон, это называется кросс-промо, да, или даже это называется, сейчас я вам скажу, как это правильно называется, это не кросс-промо. Ой-ой-ой, сейчас, подождите, неоромансер, сейчас. Дайте мне 3 секунды подумать, как же это называется? GIF. Нет, не спам, Борис. Это GIF. 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 Участие в GIF-е. GIF. GIF это называется. Ну, то есть мы с вами собираемся, например, толпой, покупаем все что угодно, телефон, машину, квартиру, и говорим, подпишитесь на нас всех, и мы вам подарим вот эту квартиру. Кому-то из вас. Там, машину. И, кстати, это не значит, что вам не, ну, подарка нет. То есть он вполне может быть, и его действительно дарят. Дело в том, что это один из самых эффективных, а может быть и самый эффективный способ повышения количества подписчиков вообще в любых соцсетях. Во всяком случае, в России. Я думаю, что и за рубежом, скорее всего, это не наши придумали. Скорее всего, это там придумали, а наши используют. Это один из самых эффективных способов. Этим способом, я вам честно скажу, не гнушается ни один блогер вообще. Я не знаю блогеров, которые в этих гивах не участвуют. По-моему, все они участвуют в них. Вот. Поэтому, кстати, часто так получается, что у блогеров аудитория одна и та же. Перекрестная. Ну, одна и та же аудитория. Вот. А надо, чтобы новая была. Развод. Да не даже не обязательно развод, Эдди. Не обязательно развод. Не обязательно, но это единственный способ вас загнать куда-то, вот как подписчиков, ну, может быть, не вас конкретно, а подписчиков там, на канал, на какой-нибудь еще куда-то. Потому что люди так устроены, им информация это не очень нужна, а вот телефон, например, на халяву им нужен. Знаете, есть такая поговорка у нас, на халяву уксус сладкий. И вот когда обещаешь, типа, я телефон подарю, вот тогда люди и подписываются. Пока телефон никому не даришь, никто ничего не хочет. Это я же с этим сталкивался напрямую. Я говорил, ну там, подпишись на мой телеграм-канал. И мне люди, а что нам за это будет? Да ничего вам за это не будет. А почему вам должно что-то за это быть? Вообще я не понимаю. Что нам за это будет? Ну вот поэтому находятся, скажем, люди другие, которые говорят вам, и за это вам будет, и дальше придумывают что там, 500 рублей. 500 рублей, а вдруг действительно будет 500 рублей. Да-да-да. Так что так вот, дорогие друзья, так что вот так вот. Вышел трейлер «Новых Звездных войн». Часть выходит в середине декабря, но это не последняя часть. Последняя будет в 2032-м. Трейлер «Звездных войн» вышел. А что, может быть, сейчас прямо и посмотрим с вами? Это же интересно, правильно? Так, трейлер «Звездные войны». А где его посмотреть? «Звездные войны 9», «Скайуокер Восход»? Вот это? Или нет? Я правильно понимаю, это или нет? Я могу ошибиться. Ну давай, какой-то опрос мне предлагает YouTube пройти, пропустить. Не хочу никакие опросы. Включай. 12 апреля. Нет, это какое-то старое, мне кажется. Смотри, 12 апреля 2019-го. Это уже давно было, мне кажется. Нет? Ну, 12 апреля 2019. Сейчас же не апрель. Давай не будем смотреть, это какое-то старье непонятное. Вот, вот. Мне прислали ссылочку, спасибо большое. Ага, сейчас, мне прислали ссылочку, а после этого просто все рухнет. Ну, как всегда. Вот, 21 октября 2019-го. Star Wars The Rise of Skywalker Final Trailer. Бежит девочка по лесу. Бежит девочка по лесу, прыгает через... Оп, в другой уже она какой-то ситуации оказалась. Парень, чернокожий парень, смотрит в бинокль. Бежит девочка по лесу. У нее меч в синих руках. Стоят люди рядом с космическим кораблем. О, я знаю их всех. Какое-то море, большое море. Девочка в море, опять та же самая, которая бежала по лесу. Злая, очень злая, у нее злое лицо. И выходит навстречу ей, мокрый насквозь, с красным мечом в виде креста. И тут типа трон, что ли, или что. И вот из-под воды большой-большой корабль. И много кораблей воздушных каких-то. Девочка со злым лицом уже внутри корабля. И вот они вдвоем в море бьются мечами. Я надеюсь, это не спойлер все. Кто-то паяет золотого робота. Еще, похоже, робот потерял память там, но потом она к нему вернулась. Обнимается старая женщина с молодой девушкой. А девушка плачет. Желтая краска взрывается. Все делают «Ууу». Скачут на лошадях по космическому кораблю. Разрубают чего-то вдвоем вместе сразу. Стеклянное. Плохое и хорошее. The force will be with you. Ну, сила будет с тобой. Да прибудет с тобой сила. Да всегда, говорит она. Ну и надписи. Звездные войны. Восхождение Скайуокера. Смотрите в кино с 19 декабря. Ну, там типа того. Да, девочка не Грета, дурдом. Да что дурдом, я вам как смог, так и пересказал. Как такую хрень можно смотреть, Виталий? А знаете этот анекдот, нет? Вот, как же этот, ну, этот Яша Хейфец очень плохо играет на скрипке. Почему, вы слушали? Да нет, мне Рабинович наиграл. Ну вот, ну что-то вот такое. Ну это можно по-другому, да? Напел, этот ваш Луча на повороте совершенно без слуха человека, без голоса. Почему, откуда вы знаете? Ну мне вот там... Иванов напел. Да, Скайуокер женщина, пишет Роудстар. Почему это? Это же Люк Скайуокер. Или вы думаете, она Скайуокер? Как-то она Скайуокер. Да ладно. Посмотрите новый тизер «Литвяк». Что? И вам седло, большое, ковер и телевизор в подарок сразу вручат. А может быть, вручат. А, это что-то вот... А может быть, вручат... Ковер и телевизор в подарок. А, может быть, вручат. Да-да-да, что-то я такое помню. Какая пластилиновая ворона, что ли. По-моему, я угадал. Он теперь транс-скайвокер. Посмотри, да-да-да. Ну ладно, я вам рассказал. Идем дальше, пойдемте к новостям. Это тоже, в общем, конечно, новость, если вы следите за кино. Но опять же, какая новость? Это только в декабре все. все в декабре, поэтому нельзя считать это новостью. Ну, так вот, трейлер. Ну, действительно, будем держать руку на пульсе, тем более, вроде как будто я какое-то отношение имею к этому фильму, потому что я же все время говорю, да прибудет с вами сила, вроде как я джедай, да, и вам хочется со мной поделиться, и я с вами тоже делюсь. Так, 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 ну, СПЧ, да, Совет по правам человека при президенте Российской Федерации, там изменения, был Федотов, стал не Федотов, стал я Фадеев. Был Федотов, стал Фадеев. Фадеев. Хороший человек, мне очень нравится. Прекрасный человек. Мне и Федотов нравился, и Фадеев нравится. Вообще, даже не знаю, как. Наверное, сложно выбирать между ними было. А Фадеев, Федотова-то, ну, я не знаю, как вот объяснить людям. А Фадеев это вот, помните, если как-то «Структура момента» называлась программа? По Первому каналу, вот ее показывали. Вот. А потом он стал вести итоговые, если я не ошибаюсь, новости на Первом канале, вот итоговую программу. А потом, я уж не помню, в какой последовательности, он возглавлял общественную палату. Вот. Ну, вот эта общественная палата, знаете, да? Она существует. Правда, в последнее время я не знаю, чем она прославилась. Ну, ничего такого сказать про общественные палаты не могу. Вот, но тем не менее. А, кстати, Фадеев у нас сегодня в 14.00 будет. Да, вот мне пишут здесь наши продюсеры, правильно делают. Спасибо большое. У нас Фадеев будет в 14.00 сегодня. Он придет в гости, и вы сможете ему задать вопросы относительно его назначения, относительно судьбы тех людей, которых из СПЧ погнали, можно так сказать? Не знаю. Вот, вот и спросите, погнали их или не погнали, или попросили, или они сами ушли. Там же ваша любимая Шульман. Вы же, я знаю, любите Шульман, она к нам часто приходила, во всяком случае, я не знаю, что приходит или не приходит. Вот, вам она всегда нравилась. Вот, она вот тоже ушла теперь, все, или ее ушли, я не знаю. Но вы можете за этим все последить. Это интересно. А Фадеев, да, да, вот рассказывал я про программы, которые он вел, общественную палату возглавлял, а теперь Совет по правам человека при президенте. И вот к нам в гости придет, за что, в общем-то, ему спасибо, правильно, хорошо, можно задавать вопросы. Опять ломают, всегда хотел посмотреть про тех, кто строит все эти звезды смерти и корабли. А, наблюдатель, это потом. Это мы сейчас про другое. Шульман жалко, пишет 23-й. Я не знаю, жалко ли вам Шульман, но я прочитал ее комментарий. Она говорит, что наконец-таки. То есть мне не показалось, что Шульман самой себя жалко. Она, в общем, написала, что вот, слава тебе, Господи. Ну, примерно вот так. Сейчас я попробую вам найти эту цитату, чтобы вам стало полегче сразу, раз уж вам там жалко. Так, я обсуждал с некоторыми коллегами. Нет, вот, Екатерина Шульман. Все, вот так она говорит. Все, свободны. Гора с плеч, никаких мучительных выборов и демонстративных выходов, немедленных или отложенных. Все, то есть, все, гора с плеч, свободны. Шульман воспринимает это как освобождение. С нее сняли оковы. Вот. Так что, ну, не знаю, стоит ли ей сопереживать в этом смысле. Или вы думаете, это бравада, она хотела там оставаться до самой смерти, а тут ей кто-то помешал? Ну, я не знаю. Ну, там больше меня интересует судьба Федотова, потому что он человек-то преклонного возраста на самом деле. Федотов, я даже не знаю, сколько ему лет, мне кажется, ему, ну, серьезно лет. Сейчас Федотов, да, вот, сейчас я вам найду. Сколько ему лет? А, да не, он молодой еще. Чуть я говорю преклонный, я думал, что ему лет 80, а ему всего лишь 70. Нет, он еще молодой, он еще свежий. Нет, все, отменяется. Отменяется. Я хотел лить слезы относительно старого и никому не нужного Федотова, а он молодой, бодрый и всем нужен еще до сих пор. И все, извините, пожалуйста, я хотел посочувствовать старику, а тут абсолютно мужчина в расцвете сил. Нет, ничего такого не будет. Извините. В Фадеисе с Толстой были на маяке, помню. Ой, и тот же, извините, такого я уже не помню. Да. Силовики после московского дела закручивают гайки, пишет Эльберта. Чиков, фамилия, да, Чиков, он тоже там был, по-моему, нет? Он это связал с московским делом, да, что якобы это вот как-то там связано с каким-то таким делом. И якобы вот с этим это все связано. Но с другой стороны, он же, подождите, я его сейчас найду. Тут важно прямо читать прямые цитаты, я думаю, это самое интересное и самое правильное. Сейчас, секунду. Я себе это все выделил, чтобы потом, если что, не пропустить и рассказать вам как-то. Так, так, Шаблинский в разговоре... Кстати, все они почему-то разговаривают с МБХ-медиа. Почему, интересно? Что бы это могло значить? Связал свое исключение из состава СПЧ с заявлением об отказе в регистрации независимым кандидатом на выборах в Мосгордуму. Ну, с выборами в Мосгордуму. В комиссии по избирательным правам СПЧ я принимал заявление о том, что отказ в регистрации кандидатам – это произвол и нарушение закона. Это главная, но не единственная причина, он говорит. Были какие-то другие причины. По поводу массовых протестов. Вот, Павел Чиков написал в своем телеграм-канале, что не будет давать комментариев, но предлагает скинуться на адвоката себе и своему другу. Если вы умеете читать сигналы, он говорит, понимаете, что понадобится, работы у нас будет больше, еще больше, ну и так далее. А Шульман всех поздравил. О, не знаю, не знаю. Не знаю. А вам это вообще важно или нет? Вот скажите мне, пожалуйста, я вас, людей, спрошу. Народ. Эй, народ, вы вообще в курсе, чем занимается Совет по правам человека при президенте? И вам важно, кто там в нем состоит? И вы как бы интересуетесь судьбой этих людей или нет? 7373948. Потому что у меня есть такое ощущение, что если я сейчас вернусь к теме отопления и, например, колбасы или чего-то еще, куда более активный будет у нас диалог. Но я пытаюсь вас втащить, вот простите меня, пожалуйста, да, ну хотя бы на несколько минут вас втащить в тематику вот эту политическую и, наверное, слишком даже узкую. Узкополитическую, скорее всего. Ну, а почему бы нам не сказать, что СПЧ, как и Общественная палата, как и, наверное, Госдума, как, наверное, и Совет Федерации, как, наверное, и все остальное, это... Не обидится на меня Потемкин. Потемкинские деревни. Просто я, например, ценю вклад Потемкина в нашу историю, но его оболгали в определенный момент, и теперь о нем осталась только фраза «потемкинские деревни», ты понимаешь, да? Кстати, западная пропаганда его вот так вот втоптала в грязь. А вообще Потемкин много каких великих имен, по сути, воспитал для нас, для всех, для нашей империи великой. Ну, давайте, 7373948, алло, здравствуйте. Алло.
Алексей, да. Меня зовут Григорий.
Да, Григорий, вы и я, вот мы вдвоем беспокоимся относительно судьбы Совета по правам человека.
Вот беспокоиться о судьбе лично этих людей, да, я не беспокоюсь, потому что они сами себя беспокоятся, это очень, я считаю, высокопрофессиональные, ну, да, люди, они смогут.
Бог дал день, Бог даст пищу, что ж тут говорить. Не заботься о дне грядущем, он сам о тебе позаботится, правильно?
Вот. А, скажем так, о том, что из Совета убирают любых людей, у которых не совпадает их мнение с мнением партии, это очень плохо.
Так это логично, ведь это же Совет при президенте. Зачем там нужны люди, у которых мнение не совпадает? Вот мне всегда было интересно.
Понимаете, когда люди дают советы, вот надо и самому президенту, да, для чего создавался Совет, как я понимаю. Президент хотел знать мнение, не написанное его помощниками на бумажке, а транслируемые людьми.
Слушайте,
которые...
тогда я задам вопрос: а когда был создан Совет по правам человека?
Я не помню.
А вот, но и я не помню. А вот не, мне кажется, это может быть важно очень сильно. Понимаете, это может быть было создано тогда, когда, так скажем, был президент, который в этом нуждался, и это создавалось. А сейчас, может быть, оно никому и не нужно, нет?
Алексей, знаете, вот моя позиция такая. Смотрите, я сам доктор.
Да-да-да.
Вот. Я знаю, что для того, чтобы функционировал организм, ему нужна обратная связь.
Но это я понимаю. Неудержно. Я понимаю.
И вот то, что убирают из Совета по правам человека, я не говорю о персоналиях лично. Да, у них может быть свое мнение на многие вопросы. Но то, что убирают конкретно людей, которые глядят не в общую дуду, это очень плохо.
Плохо, вы говорите.
Потому что мнение можно учесть, а можно не учесть там президенту, да, или принимающим решение. Но знать, что существует какая-то другая позиция, очень надо.
Так и так все знают. Вон есть опросы в ЦИОМ, Левада-центр, ФОМ. Можно «Дождь» посмотреть, можно «Эхо Москвы» послушать. Вот тебе другая позиция. Зачем целый совет содержать при себе?
Я объясню. Дело в том, что если опираться на информацию СМИ, то, например, канал «Дождь», там не тем лучше газета «Завтра». Да? То есть это в СМИ и СМИ. Вот, и где там говорят...
А правда, Совет по правам человека чем лучше? Ну вот Шульман говорит в эфире радиостанции, говорит Москва, Шульман сидит на стуле и говорит со стула. Какая разница-то? Вот она придет отсюда, скажет свое мнение. Ее либо послушают, либо не послушают, нет?
Да, это очень важно. Но дело в том, вы правильно говорите, но вот моя позиция такая. Совет по правам человека — совет экспертов. Там были много разных, да, представлены личностей. Очень разного спектра. да, они многие работали и в средствах массовой информации, кто-то не работал. Но в любом случае это было...
Разрешите вот, предположение. Вот вы меня вот сейчас осенило. Вот вы говорите, и меня осенило. У меня есть предположение. Совет по правам человека никому не был давно уже нужен, и не нужен он дальше. Но его закрыть нельзя, поэтому его надо сделать таким, как бы вам сказать, не сильно заметным. Ну вот он будет и будет. Не обязательно кастрированным или что-то такое. Ну вот просто он не нужен. Как тот орган, который спорит, так скажем. Понимаете, да?
Да, я понимаю.
Ну вот и все.
Смотрите, а вот вы как считаете, нужна вообще вот, ну, в любой деятельности какая-то аудит или ревизия?
По-честному?
Да, по-честному.
Если эта деятельность не моя, то да. Если это моя деятельность, то мне не нужна.
Да, я согласен.
Вот я вот так вот скажу.
Да, но мы говорим о государстве, да? Любые способы аудита деятельности исполнительной или законодательной власти крайне нужны.
Ну, нужны, да. Но мне кажется, достаточно, смотрите, счетные палаты с Кудриным. Разве нет? Вот это аудит, я понимаю. Он заходит и разносит всех.
Вот этого... Нет? Чувака убирают из Совета по правам человека, да, он считает, что это связано с тем, что он выступал за допуск независимых кандидатов.
Ну,
какие
да.
бы они ни были, эти кандидаты, я повторяю, ажитированные, правы, неправы, наличие их в сумме было бы полезно. Полезно, в первую очередь, Москве, мэру.
А я думаю, что нет. Вот я думаю, что нет. Вот простите меня, да, я думаю, что нет. Я объясню, почему. Спасибо большое. Ну вот, смотрите. Например, у нас есть... некоторая команда, вот я сейчас думаю, вот у нас есть команда с вами, мы там решили кому-нибудь, не знаю, двор, вот у нас двор, и мы всем двором как-то вот решили победить другой двор в хоккей, в футбол, в лапту, вот, и вы говорите, полезно было бы в нашей команде иметь людей, которые, например, говорят, что побеждать другой двор не нужно, и что наша команда дрянь. Я думаю, что нет. Я думаю, что мы бы тогда не победили. Вот. Понимаете, да? То есть вот я пытаюсь сейчас... А это мутная аналогия, мутная. Безусловно, я с вами согласен. То есть я понимаю, что она такая какая-то непонятная еще. И сам я пытаюсь ее сформулировать. Вот сейчас я думаю, с чем бы это сравнить? С чем бы это сравнить? Лебедь, рак и щука, слышали? Вот. Вот с этим, может быть, стоит сравнить. Когда ВОЗ и ныне там. То есть вот я не уверен, что если человек много и громко заявляет о своей позиции везде, в СМИ в том числе, и привлекает к себе много внимания, что он действительно что-то будет делать хорошее, и у него есть вообще какое-то желание чем-то заниматься по-настоящему, понимаете, да? Кроме того, что вот себя пиарить, это у нас все гораздо, это у нас все любят, это всем нравится, это классно, и как же себя не попиарить? Я вот про совет при президенте хочу еще немножко сказать. Смотрите, он был создан указом президента Российской Федерации 6 ноября 2004 года, то есть Ельциным. Путем преобразования комиссии по правам человека при президенте Российской Федерации, действующей с 1 ноября 1993 года. Этим же указом утверждено положение о Совете. Вот. Такие дела. Можем почитать, я могу вам почитать про основные задачи и про прочее, но мне кажется, что это очень скучно для вас. И есть у меня ощущение, что Совет по правам человека в целом воспринимается как некая такая... Некий такой орган, давнишний, созданный при президенте еще в 2004 году. В 2004, не в 94-м. Что я тогда сказал? Почему при Ельцине-то? В 2004-м. Я думал, в 94-м. Простите, пожалуйста. Комиссия прав человека при президенте 93-го, а так с 2004-го. Это, конечно, при президенте про нынешнее было. Ну вот этот орган, мне кажется, он действовал, конечно, действует. Но в целом, в широкому... зрителю, слушателю, народу, человеку, жителю России, этот орган неизвестен и непонятно, зачем он нужен. Понимаете, да? Рудимент некий. Вот у меня есть такое ощущение. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, вторник, октябрь, день 22-й. Говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Все здравствуйте. Сегодня 90 лет со дня рождения великого Льва Яшина. Алексус Туманов говорит: да, поздравляю нас всех с этим. Так и не смогли мы разобраться с этим советом по правам человека. Как я не пытался пробудить вас интерес, интерес не пробуждается. Я лишь смотрю состав, который утвержден 3 декабря 2018 года, и смотрел, кто из него выходил. Ну, честно говоря, да. Не, ну какие-то люди есть хорошие. Вот Амбиндер есть, например. Это вот по поводу Русфонд. Вот, вот у нас бывают дети. Мы, вы помогаете детям? Вот. Вот здесь у нас сейчас идет социальная реклама. Вы помогаете детям. Это же Русфонд. Вы слышали? Это либо Русфонд, либо подарок ангелу. Вот когда помогаете, это вот либо Амбиндер, соответственно, либо приказчиков. Два варианта у вас. Вот. И они очень хорошие люди, как я понимаю. Все, видишь, нормально. Совет по правам человека не рухнет. Не рухнет. Еще говорят, там Сванидзе есть. Все, вообще, все, вопросов нет, есть кому оппонировать, нет, или он вышел, подождите, нет, вроде есть, ну, если есть звонит, значит, есть кому оппонировать, пусть оппонирует дальше, все, вот, Людмила Алексеева вроде выходила как, ну, не знаю, ну, есть, хорошие люди остаются еще там, есть кому поспорить, пусть спорят. Если надо вообще спорить, или надо делать, Павел Гусев есть, ну, что еще нужно, МК. Вот я обзор прессы делаю, никогда МК не беру. В чем, собственно, принцип-то мой? Ни в чем, забываю. Вот просто забываю. С другой стороны, Павлу Гусеву ни холодно, ни жарко, правильно? За оставку от вступления Master of Puppets, наверное, можно еще использовать, пишет 55-й. Да нет, нет, не подойдет. С добрым... Да, всех с бодрым утром. Идем сразу дальше. Движению я же не сказал, как я понял, да, я сразу начал вам вот это вот не пойми что рассказывать. 6 баллов пробки в Москве на данный момент, ну, такая ситуация, в общем, конечно, рабочая, но Волгоградка, Рязанка, Ленинградка плохо совсем, вот, давайте так, и Ярославка. Все, ну, опять же, здесь ничего нового в этом смысле. Единственное, вот у меня здесь, мне кажется, это перекрытие какое-то я вижу, да, я вижу перекрытие на СЗХ. СЗХ, если вы едете в сторону народного ополчения, вот это вот, ну, короче, на Мневниках, улица Нижние Мневники, там перекрытие, чуть ли не в обе стороны, и поэтому что-то делаете с этим, как-то пытаетесь объехать, да. Правозащитники ведь задевают за живое, пишет Георгий. Кого? В связи с чем? Я не знаю, вот, Георгий. Давайте про камеры на дорогах. Когда будем их ломать? А почему мы их должны ломать? Илон Маск есть в этом списке? Нет, Джека, нет в этом списке. Илон Маск не гражданин нашей страны, поэтому его не может быть в этом списке. Все-таки поставщики гречневой крупы повысят оптовые цены на 20-50%. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на представителей розничных сетей. И об этом мы уже сегодня с вами говорили в предыдущем часе. Если кто не в курсе, теперь с 8 до 10 мы здесь каждый день. Вот. Подмосковные ГИБДД проверяет автопарк службы протокола Дмитрия Медведева. Вы, наверное, слышали в новостях, кто-то из водителей взял да сбил человека и вернулся в гараж с разбитым передним стеклом. И теперь разбираются, кто это был и что с этим делать. И напоминаю, что сегодня Валерий Фадеев, это новый, так сказать, председатель президента, президентского совета по правам человека. Председатель президента, это смешно. Ну, СПЧ, он будет у нас в гостях. В 14.00 вы ему сами будете задавать вопросы. Скажите ему, но зачем же вот нужно СПЧ, которое слово против не скажет, критики не выскажет. Вот 14.00 вот этот вопрос задаете спокойно Валерию Фадееву. Я думаю, у него есть ответ на этот вопрос. Правильно? Ну, а что бы у него не было-то ответа? Он человек опытный, он знает, что ответить. Так что вы готовьтесь. А вы покаверзнее что-то придумываете, потому что, а что вам стесняться? Вам стесняться не надо, вы анонимно звоните, да и все. Только не материтесь, пожалуйста. Так, Рунет станут тестировать на устойчивость не реже раза в год. Правительство России утвердило положение о проведении учений по обеспечению надежной работы российского сегмента сети. Документ вступил, ну, вообще сети, в силу с 1 ноября. Учения будут проводиться по плану, который утверждает Минкомсвязи, согласовывает с ФСБ, Минобороны и некоторыми другими ведомствами. Тестирование оборудования уже началось в конце сентября в одном из регионов. Глава Роскомнадзора Жаров уточнил, что в первую очередь проводится технический техническая проверка, не влияет на трафик, все сервисы работают успешно. После этого пройдут учения в боевом режиме. Что такое в боевом режиме, мы не знаем, но нам обещают, что в боевом режиме пройдет учение. Вот, теперь интересное. Внешняя политика. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты в случае необходимости полностью готовы к применению военной силы в отношении Турции. Но Вашингтон, цитата, предпочтет мир войне. Цитирую дальше. Значит, что сказал конкретно в интервью телеканалу CNBC Помпео. «Мы предпочитаем мир войне, но если понадобятся военные действия, то вы должны знать, что президент Трамп полностью готов к принятию таких шагов». И Помпео отказался объяснять, какие действия могут повлечь военный ответ со стороны США. Госсекретарь США Майк Помпео. О, как бы вам это сказать? Это как Лавров у нас, так у них. Госсекретарь США, это вот... Это глава МИД у нас. Такая логика, если кто не знал. Вот. И он такой говорит, мы готовы, если что, Турцию вообще, короче, прям рвать в клочья. Ему говорят, а при каких обстоятельствах? Говорит, да, не знаю. Черт его знает. Я просто напомню, что Турция и США, они состоят в одной военной коалиции, да, альянсе, НАТО называется. И говорят, что, ну уж не знаю, по силе или по масштабам, или по еще чему-то, турецкая армия вторая в НАТО. Вторая. Угу. То есть у них большая, серьезная достаточно армия у турок. Поэтому интересно, конечно, дела происходят. И мне кажется, что это довольно странно, когда ты своему, своему партнеру вдруг, точнее, про своего партнера говоришь, что да я в любой момент могу его просто об асфальт харей. А в какой момент? Да не знаю. Но это все равно, что про жену сказать. Да если надо, я ее зарежу. А при каких обстоятельствах ты ее зарежешь? Ну, посмотрим. Вот. Это как-то немного волнительно, нет? Он мой друг, но если надо, я им башку прострелю в эту же секунду. А за что? Ну, не знаю. 7373948. Можешь просто не дружить тогда, на всякий случай, подальше держаться туркам от Соединенных Штатов Америки. Серьезно. Вот. С другой стороны, я восхищаюсь американцами, я хочу вам сказать, но я вам объясню потом, чем я восхищаюсь. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, здрасте.
Алло.
Да.
Я хотел продолжить разговор, вот, который у вас шел в общественной палате. Или
не общественной палате, а совет по правам человека. Но это уже... Я пытался целые полчаса его как-то оживить, ничего у меня не получилось. Уж извините.
Ну, может быть, мы по чуть-чуть оживим.
Да не получится. Ну, это мы опять вдвоем с вами будем говорить. Вот всем все равно, понимаете? Вот надо это принять. Всем все равно. Это как же, какая-то история была. То ли про НБПшников, то ли про кого. Рассказывал как-то Доренко в эфире. Сергей Доренко. И вот он рассказывал, что он пришел на митинг, где там было 400 человек вот этих нациков, он сказал, ребята, вы никому не нужны, уже идите по домам. Что-то такое, я вот, может быть, ошибаюсь, по-моему, была такая история. Вот здесь то же самое. Совет по правам человека, мне полное ощущение, что народ игнорирует. Прям игнорирует. Мы только с вами, может быть, вдвоем, там, втроем как-то интересуемся, и то не сильно. А в целом, я думаю, этой темой интересуются только те, кто в совет входят. Все. Всем остальным все равно. Совсем тусовочная тема, к сожалению. 7373948. Может быть, из нее можно что-то выжить, но очень сложно. Поэтому я вас возвращаю все-таки к внешней политике и к взаимоотношениям между странами. Это очень интересно, потому что мы внешнюю политику, я знаю, любим в народе. Вы знаете, мы любим с дивана оценить действия разных лидеров разнообразнейших стран. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Так, все-таки я бы хотел немножечко, ну, пусть пару минут задержаться на теме прав человека.
Вы хотите, чтобы я вас заблокировал или что? Вот скажите мне, пожалуйста, я добрый человек, но не настолько, правда, 7373948. Я же похож на идиота, когда я говорю какую-то фразу, а вы мне потом, я все-таки хотел бы. Хотите, идите, пожалуйста, задержитесь на своей теме где-то в другом месте. Алло, здравствуйте.
Господи. Да, привет.
Привет.
Ну, вот это... Да, вот это заявление, здорово, которое американцы тут выдали, что они собираются воевать с турками, это вообще, конечно...
Не собираются, а могут в любой момент.
Да, да, да. Они, наверное, забыли, что у них ядерное оружие лежит у них в Анжерлике на базе.
Наверное. Но заберут. Как да. положили, так и заберут.
Как они, да, да, как заберут. А если турки будут против?
Нет, ну сначала заберут, а потом уже как-то
бывает. Да, то есть как бы турки будут наблюдать. Да,
и потом, насколько оно ядерное? Оно тактически ядерное?
Нет, там бомбы.
Ну, ядерное, тактическое?
Ну, тактическое, само собой, ракетное вооружение запрещено.
Ну, туда и долбануть в первую очередь. Тактическое ядерное оружие не представляет такой страшной угрозы для Соединенных Штатов Америки, потому что они находятся на другом континенте. Да по барабану вообще-то. Прям в него и долбануть. 7373948, нет? Вам не кажется? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан, Красногорск. Да. А мне кажется, американцы будут форматоры нашей политики. Смотрите, они...
Американцы?
Да, вывели войска из Сирии, выводят. И мы без боя занимаем территорию, то есть Владимир Владимирович Путин новую стратегию войны воевать без боя.
Слушайте, у меня к вам вопрос. Ну, тут два варианта. Почему американцы, как вы говорите, идут в фарватере нашем? Либо мы все-таки действительно выбрали Трампа, и Трамп наш агент, либо второй вариант вы назовете сами, я не знаю его.
Нет, ну, конечно, хочется верить в эту сказку. Трамп все это периодически признается в любви, что любит русских людей там и все остальное. Ну, я думаю, он прагматичный человек, он смотрит, где выгодно, там и с тем не дружит. А по поводу, если не разбомбят Турцию, ну, мы всегда мечтали об Босфоре. Еще со времен Владимира Великого. Так что только... Ну, я не хочу жертв, но я хочу, чтобы Турция была слабая.
Ну да, зачем нам такая уж Великая Османская империя? К чему нам это все нужно? Пускай Турция будет такая, какая... Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Доброе утро.
Прекрасная утречка.
Ну, конечно, эти игрушки, вот эти все Турции, Трамп и все прочее, то, что мы в каких-то выборах участвуем, извините... Англосаксы разрушили не одну империю, вы посчитайте только.
Англосаксы разрушили не одну империю. И?
Да, не одну,
и мы не одну, и мы не одну империю разрушили, а очень много. И вот. Что?
А теперь как мы можем говорить о том, что мы какие-то там что-то могли в Америке сделать? Это и, во-первых, турки, извините, они...
Не, ну подождите, но видите, англосаксы разрушили не одну империю. Где Британская империя сейчас?
А это что, разве империя? Зачем? Там властвует доллар, там Ротшильды, там не нужна империя,
вот,
там
не властвуют понимаю. Деньги. Не, я не могу, понимаете? Вот это просто набор каких-то слов вообще непонятных. Англосаксы разрушили не одну империю, так. Ну, у них-то империи тоже уже нет, значит, разрушилась и их империя, так, так. Ну, значит, что дальше? И там Ротшильды властвуют доллар, так, и чё? Ну, властвует доллар, все понятно. Дальше что? Вы видели новостюшку-то интересную или нет? Про миллиардеров и миллионеров. Вы видели, что, по-моему, там в Китае то ли 100 миллионов миллионеров, а в США 99? Что-то такое. Короче, Китай обошел по богачам Соединенные Штаты, по миллионерам. Ну, я так понимаю, долларовым. Знаете, что это значит? Знаете, что это значит? Do you know what this means? А? Это значит, что Соединенные Штаты уже скоро совсем не будут теми самыми Соединенными Штатами, которые привыкли мы видеть. Это значит, что Соединенные Штаты уже скоро совсем не будут самой большой экономикой в мире. Понимаете? Вот как я это вижу. Это значит, что Соединенные Штаты стремительнейшим образом теряют свои позиции. Стремительнейшим. Просто нам это сложно оценить и сложно это увидеть, потому что для нас это не кажется стремительным действием. Ну, мы же живем вот здесь изо дня в день, а все, оказывается, происходит. Есть такое ощущение очень быстро. И показатель-то это недобрый, что где-то больше миллионеров-то долларов, чем в Америке. И не где-то, а в Китае. Я не знаю, насколько это для нас добрый показатель, что в Китае так много богатых людей. Да. Они юаневые миллионеры? Да не, ну, естественно, когда люди сравнивают и подсчитывают, они подсчитывают в долларах. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Борис, Москва.
Да, пожалуйста.
По поводу Трампа, значит, и того, как мы влияем на эту политику. А почему-то все очень быстро забыли, что Трамп, в общем-то, с самого начала вызывал большую нашу радость вот, и ерничание, и нелюбовь, значит, республиканцев у себя, тем, что он сразу заявлял, что они не будут ни одной лишней минуты держать войска на чужих территориях, что они не будут поддерживать другие режимы,
ну, да,
которые, значит, и тратить на это деньги налогоплательщиков и так далее. Вот сейчас это и происходит. Они решили ни минуты не тратить время в Сирии, вот, решили не поддерживать там курдов. Вот. Почему сейчас у нас такая новость?
Прямо, да, им деваться некуда.
Нет, это другой вопрос.
Ну.
Вот, значит, и
то есть, понимаете, как вот я решил не подтягиваться 20 раз на перекладине. Так ты и не мог, ну и что?
Да, потому что я не мог никогда.
Да.
Вот. Но, тем не менее, я говорю, что то, что происходит, оно никак не расходится с первоначальными заявлениями Трампа.
Нет, ну это я с вами согласен. Это я с вами согласен. Спасибо большое. Но знаете, как это тогда и вообще, может быть, взять эту манеру трамповскую себе для жизни, использовать ее. Смотрите, я решил не брать себе Porsche 911 Carrera 4S. Я не буду ее покупать. Нечего, зачем? Я решил не брать. А я решил не брать квартиру в доме на Котельнической набережной. Нет смысла. Правильно? Правильно? Я решил не встречаться с Ириной Шейк. Передайте ей. Передайте Ирине Шейк, что Гудошников решил с ней не встречаться. Нет, мне это не нужно. Не после Роналда. Нет. Нет. О-о. Извини, Ира, извини. Ехай домой. Ты хочешь сказать, нет слова «ехай»? Так оно и есть, его нет. И отношений между нами больше нет, Ирин. Увод войск — это не слабость, это правильный эгоизм, пишет Русланыч. Ну да. Китай купил, типа, Blizzard обсуждали. Нет, не обсуждали, Жека. Все, все, хана, ну... Вы пишете пиндосам, я не знаю, как это заменить, американцам. Уже 30 лет теряют, послезавтра Штаты закроют, пишет Виктора. Да, Виктора, прикольная, кстати, вот эта тема. Мне тоже нравится смеяться над тем, когда говорят, все, хана Соединенным Штатам Америки, завтра их закроют и так далее. Но я ж такого не говорил. А вы специально себе берете то, что я говорю, и на что я там условно намекаю, вот, возводите это в некий абсолют, да, радикализируете, и сразу становится смешно. А я-то этого не говорил. Я говорю о том, что США стремительно теряют влияние свое в мире. И, по-моему, это очевидно, нет? Вам так не кажется? То есть вы считаете, что Соединенные Штаты Америки 10 лет назад и Соединенные Штаты Америки сейчас, это одно и то же примерно? Вот у меня есть большие сомнения на этот счет. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Да, здравствуйте, Алексей.
Да.
Вы знаете, мне кажется, в наше время обязательно там принять военные силы, допустим, как у нас, там, пивной рынок принадлежит странам НАТО, так сказать, у нас 70 миллионов уже потери демографические, то есть банально как бы впаивают. Также на Турции можно экономически, так сказать, вакцинации там провести, так сказать. Как Билл Гейтс говорит, что надо сокращать там с помощью вакцин населения там России. Там,
скажите там... мне одно. Где вы это все берете, вот эту вот информацию? Пожалуйста, закройте эти сайты, не заходите на них, пожалуйста, газеты эти сожгите, не смотрите РЕН-ТВ. Я не знаю, какой еще совет вам дать. Я не знаю, как вам помочь, пожалуйста. Или не звоните хотя бы мне с этой хренью невыносимой. Изо дня в день. Ну, это бредь, это 70 миллионов, вакцинация, убивают. Какая вакцинация, чего вы несете? Бухать надо меньше, вакцинация. Сейчас дебилы начнут детей своих от вакцин прятать. И у них дети будут умирать. В итоге у нас всплеск кори. На Украине сначала, потом у нас всплеск кори. Вы же дегенераты тупорылые. Читают говно всякое. Не читайте говна. Пожалуйста, уважаемые слушатели. Уф. Кажется, я перенервничал. Ну, правда, не читайте эту дрянь и не транслируйте ее. Я вас заблочу, я никогда не буду вам давать звонок. Просто звонить сюда, Олег, потому что я вас узнаю по голосу, во-первых. А во-вторых, потому что вы несете чушь. И вот эту чушь кто-нибудь обязательно подцепит, понимаете? И это не значит, что вы оппонируете. Это не значит, что у вас какое-то оппозиционное мышление. Оно не оппозиционное. Оно отсутствующее, понимаете? Отсутствующее. Это же бред какой-то. Фу! Тьфу. Перестаньте этого делать, перестаньте. Опирайтесь на внятные вещи. В Турции сейчас они их накормят там чем-нибудь, и они все в Турции умрут. Не об этом речь. Речь о том, что есть Турция, есть, она член НАТО, есть США, США основной член НАТО. Вот, потому что, в принципе, НАТО необходимо только американцам, по факту. Ну, уже европейцы, Макрон говорил о том, что надо бы создавать свою армию, правда, потом желтые жилеты восстали. Ха-ха-ха-ха. Такое бывает, совпало, наверное, да? А может быть и не совпало. И Меркель говорила, что Европа не может надеяться на Америку уже в обеспечении своей безопасности до конца, на всех своих партнеров там и так далее. То есть они ходят вокруг да около, и понятно становится, что Европе нужна какая-то система защиты, которую она создаст сама, а не навязанная извне, там, по итогам Второй мировой. Как вы понимаете, так оно и произошло. Есть, например, Турция, да, это страна НАТО, но Турция сегодня действует иногда вразрез с интересами Соединенных Штатов Америки, например, в Сирии, где им нужно сейчас там отхапать определенную территорию, им нужно занять определенную территорию, вот, а американцам это не нужно, им это не нравится, понимаете? Поэтому из Америки идут такие заявления странные, из разряда, вот как только мы ушли, то сразу там начались нарушения прав человека. Вот, и во всем виновата Турция и Россия. То есть здесь, наверное, нужно говорить о неком моменте кризиса в Североатлантическом альянсе, когда, казалось бы, вроде бы страны должны быть вместе, находящиеся в этом альянсе, а такое ощущение, что они не совсем вместе, понимаете? То ли это союз ситуативный, то ли он вообще исчерпал себя. Или исчерпывает себя. Вот эти вопросы интересно мне бы с вами пообсуждать, понимаете? А не вакцинация. Кому там в попку какую прививку поставили, а кому не поставили. 7373948. Нет, вакцинация — это очень важная вещь. Очень важная. Но здесь она вообще ни при чем. Алло, здравствуйте.
Алексей, вы красавец по поводу «меньше бухать надо».
Ну, меньше надо, ну, меньше, а что делать? Ну, правда, у нас много...
Вполне согласен. Насмотрится всякой ерунды, что там рептилоиды, заговоры и всему тому подобное. И тут же водочку, подселедочку, и мы погибаем, нас убивают.
Конечно, и курить бросать, кстати, тоже надо, это очень важно.
Во-во-во, и лишние деньги появятся.
Очень много.
Лишние, да, вполне согласен. Ладно, спасибо.
Спасибо. Я думал, вы по теме. США уходят утащить за собой, уходя, утащат за собой полмира. Закрытие Соединенных Государств Америки почувствует каждый, пишет Виктор В. Да никто же не будет закрывать, нельзя закрыть Америку одним разом, если это не какой-нибудь жесточайший ядерный удар. Но никто же не будет ядерную войну-то устраивать. Все же адекватные люди, как мне кажется, более или менее. Нет, но позиции потихоньку Соединенные Штаты терять будут, вероятно. И Соединенные Штаты в той мере, в какой ранее они диктовали свои условия всему миру, не смогут диктовать эти условия. Вот и все. То есть Соединенные Штаты раньше были, ну там, 20 пускай лет назад, абсолютным лидером, гегемоном и жандармом, по сути, мировым. А сейчас выходит, что некоторые государства подросли, и уже не получается у Соединенных Штатов Америки быть этим жандармом. Возможно, сейчас Соединенные Штаты первые среди равных. Понимаете, да, о чем идет речь? А завтра они, может быть, будут просто равными с остальными, и все. Без первых, без последних или еще что-то. Ну, будут равными. Вот и все. Потому что есть очень большие государства с огромным потенциалом, и я не говорю, что мы здесь впереди планеты всей. Нет, я здесь говорю о Китае, конечно. Я говорю об интересах Европы как таковой, которая сама по себе с огромной экономикой, им тоже что-то нужно делать, они это понимают. Вот. Я говорю о растущих странах с большим населением, например, Индия, да? Ну, мы в военном плане молодцы, это так всегда было, и это хорошо и прекрасно. С демографией, конечно, у нас проблемы, и, насколько я понимаю, маловато нас. А того и экономика маленькая, хотелось бы, чтобы побольше нас было. Турция 70 миллионов населения, пишет Джека. И что, что Турция 70 миллионов населения? Это мало, это много, это как? Армия у них одна из самых больших в НАТО, понимаете, в чем дело? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Леонид.
Да, пожалуйста, Леонид.
Вы знаете, ну, по поводу Турции бесполезно разговаривать, конечно. Там игра, ну, как вам сказать, очень примитивная. И плохо, что вы в нее ввязались. Uh-huh. Но я вам хочу вот что рассказать. Я когда в 71-м году служил в группе советских войск в Германии, нам замполит вашими словами говорил, Америка погибает, осталось несколько лет. Мы его спрашивали, а что, что нас мобилизуют? Нет, говорит, это рано, рано. Но, говорит, они погибают. Вот, учтите, что вот вы сейчас дембельнетесь, и, скорее всего, она рухнет.
Ну, был понимаете? Прав замполит.
Да.
Чуть-чуть вот, ошибся. Видите,
нет, ну как интересно, вы это все продолжаете. Чуть дальше что я хочу сказать.
Да.
Вы понимаете?
Да я понимаю, что вы меня сравните с замполитом. Ну, в общем, не, да, очень, не это, очень обидно.
Это в принципе даже... красная пропаганда.
Почту за честь, но я же...
Это конечно.
Я же вам не говорю в том смысле, что мы-то будем первыми, а они-то рухнут. Просто у меня есть ощущение, что они теряют свои позиции. Согласитесь, не мог замполит сказать, что американцы теряют свои позиции.
Вы очень буквально и прямо понимаете свои...
Понял. Вот новости, 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 новости. 9:37 в Москве. Это «Говорит Москва» и обзор печати. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте еще раз. Про бензин посмотрите. «Известия» пишет, что спрос на бензин рекордно упал, но это не скажется на ценах на бензин. Могу вернуться в Россию, но не хочу. Москвичка о своей жизни в Лас-Вегасе рассказывает это в аргументах и фактах, как предавали родину. Вот они пишут, ну, видимо. Но нет, по-моему, она просто счастливая женщина, и все. То есть, ну, судя по фотографии. Так, СК опубликовал видео с места обнаружения тел депутата и ее семьи в Подмосковье. Это можете вы посмотреть в «Вечерней Москве», но не знаю, мне такое не нравится. Мне вот больше нравится там, что Бочкарев рассказывает по поводу строительства автомагистрали в Москве и говорит, что темпы сохранятся, поэтому почитайте, посмотрите, может быть, вас это заинтересует. Ну, что «Новая газета» пишет про то, как старообрядцы проявляли себя в Крыму и на Украине, но «Новая газета» считает, что старообрядцы используются Кремлем. Ну вот, можете посмотреть, почитать. Еще в аргументах, фактах интересный материал. Союз построил, Вильнюс не сберег. Что стало со знаменитыми заводами Литвы? Вот можете узнать, как вот сейчас в Литве обстоит дело с промышленностью. Ну, нас же любят говорить, что ах, промышленность-то развалили. Вот посмотрите, что в Литве по этому поводу. А мы идем дальше. Ага, действительно, в Самарской области родители сдали 13-летнего сына в детский дом, пишет Джека, потому что он отказался слушать проповеди и вступать в секту. Тот самый момент, когда маленький ребенок умнее родителей. Ну, сектанты — это такое дело. Всякое может быть, знаете, они могут и убить ребенка, и все что угодно. Вот. Опять бензин подорожает, значит, пишет Серк. Нет, если спрос падает, значит, скорее должен дешеветь бензин. Но почему это... Вы считаете, что он... Не, он в любом случае подорожает. Он в любом случае подорожает. Вы правы. Вы правы. Но обычно такая история. Если спрос падает, то и цена падает. Ну, конечно, такого не произойдет. Вы правы. Вы молодец. Но единственное, что тогда без «значит» надо писать. Вот, Серк, вы должны были писать просто «опять бензин подорожает». И все. «Значит». Зря добавили слово «значит». Такие дела. Уже доллар будет... Когда уже доллар будет 30 снова? Никогда, кот, не будет доллар 30 снова. А зачем доллар должен быть 30 снова? Ну, никогда не будет снова 30. Вот, это первое. А вы все ждете, да? Ну, такого не будет. Это невыгодно никому, как я понимаю. Это во-первых. А во-вторых, ну, давайте конкретно еще... Я все-таки отвечу человеку, который говорит, вот я там в каких-то 70-х, 80-х слушал, и мне тогда говорили, что Америка рухнет, вот-вот, глядите. Еще раз повторяю, да, потому что я, видимо, напоминаю вам политруков ваших, что, в общем, не сильно обидно. Политруки — это, по крайней мере, образованные люди в сравнении с теми, кто у политруков на занятии сидел, были, да? Ну, то есть, вы понимаете, что политрук интеллектуально выше того человека, который у него на занятии сидит. Так обычно бывает. Потому он и политрук, а все остальные не политруки. Нет, вы не согласны с этим? Ну, ладно, ладно, не обижайтесь, не обижайтесь. Смысл не в этом. Смысл в том, что я не говорю вам, что Америка завтра рухнет. Я вам говорю, что Америка не будет мировым гегемоном. То есть, вот вы берете Ирак, как Америка заходила в Ирак? Кого она об этом спросила? Ну, по сути, она никого не спросила и в обход Совбеза ООН туда пошла. Сегодня уже Соединенным Штатам сложнее такие вещи вытворять. Или даже, чем даже там 5 лет назад. Посмотрите, как легко Соединенные Штаты и не только, а вообще вот так же, западный мир расправился с Ливией. Да, и смотрите, какие проблемы возникли с Сирией. Смотрите, в Венесуэле ведь не получилось, хотя хотели. Гуайдо уже признан руководителем государства многими западными руководителями государств других. Уже признан. Ну что, где он? Мадуро до сих пор правит страной, вообще-то. Просто я прошу вас обращать на это внимание. Это важные моменты. Это не значит, что это хорошо. Это не значит, что это плохо. Это не значит, что я вообще выражаю какое-то отношение к этому. Вот. У меня нет никакого отношения к этому. У меня есть лишь то, что я вижу. А вижу я следующее. Раньше американцам легче было зайти на какую-то территорию и, скажем, сделать так, как им выгодно. Сегодня сложнее. Соответственно, мы задаемся вопросом «почему?». А потом оказывается, что в каком-то, какой-то точке земного шара сходятся интересы не только американцев, но и России, например, при этом, например, Китая или даже того же самого Ирана. Понимаете? А потом, когда вдруг мы на это смотрим со стороны и понимаем, что, например, нам удается отстоять наши интересы, китайцам отстоять их интересы. Турки задаются вопросом, а почему бы нам не отстоять свои интересы? У нас же есть интерес конкретно по курдам. А у них есть интерес по курдам. Есть. Это все прекрасно понимают и давно знают. Вот. Они говорят, почему бы нам не отстоять? Ну, потому что вы в НАТО. Они говорят, ну и что? Что вы сделаете, говорят они американцам. Помпео в ответ им говорит, ну, мы можем по вам ударить в любой момент. Вот, мы с этого заявления начали. То есть госсекретарь США говорит, мы по Турции можем ударить в любой момент. Его спрашивают, а какие должны быть для этого обстоятельства и причины? А он ничего уже не отвечает. Это похоже на то, как Трамп обещал ударить по Северной Корее, так и не ударил до сих пор. Вы обратили внимание на то, что Трамп обещал ударить по Северной Корее, но не ударил по Северной Корее? Почему? Почему? Задайтесь вопросом. Что если просто уже Соединенные Штаты Америки не могут вести такие войны, которые они вели на протяжении достаточно долгого времени в прошлом? Что если они не могут этого делать? Что если война действительно уже теперь затратное дело для Соединенных Штатов? И на ней не заработаешь в целом так, как можно было зарабатывать раньше. А? Вот о чем я думаю, и вот что я предлагаю вам обсуждать. Вы же мне вспоминаете своих политруков, которые говорили вам примерно то же самое, что говорят сейчас политруки. Доллар, 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 грязная зеленая бумажка, Америка завтра рухнет и не останется там камня на камне. Останется. Значимость просто снизится. Из мировой державы в региональную, например. Понимаете, да, о чем я говорю? Из мировой в региональную. Значимость будет... По-прежнему она будет высокой, но не такой всеобъемлющей, как ранее. Просто потому, что подрастают другие центры силы. Разве нет? Вы не видите этого? Я ошибаюсь, они не подрастают. 7373948. Вы уверены?
Доброе утро, Алексей.
Да,
Сергей Алексеевич.
Да, пожалуйста, Сергей Алексеевич.
Два слова буквально. Полностью согласен, что действительно вот сейчас США стало сложнее намного сохранять свое влияние в мире, и они его постепенно как бы теряют, это заметно. А вот что касается, когда Соединенные Штаты развалятся, ну, это действительно вопрос такой. По крайней мере, вообще, для любой страны, если вот рассматривать, при каких условиях страны распадаются, по крайней мере, нужно два условия. Первое, что народ этой страны, ему до своей вот родины до лампочки, она ему опротивила, он на нее, значит, смотрит как-то сбоку и так далее. И второе важное условие, страны, которые окружают эту страну, они как бы не нуждаются в этой стране. Применительно к Америке это невозможно. Пока ну, конечно, что все страны мира зависят от Америки, да, и это надо признать.
Да, мы храним свои деньги в Америке. Чего ж тут греха таить? Конечно. Мы, Россия, мы храним. Мы покупаем их там бумаги ценные, да, государственные. Потому что мы хотим в том числе стабилизировать свою экономику за этот счет. За их счет. И мы это делаем. И нам это выгодно, и нам это удобно. Но опять же, мы же можем наблюдать своими глазами и понимать, что вот-вот, смотрите, вот Китай. Вот он. Он уже растет. Он уже огромный. Смотрите, у них больше миллионеров, чем в США. То есть потихонечку начинается смещение. Понимаете, да? Вот об этом я говорю. Нет, мы не... А не замахнуться ли... Понятно. Мы поможем не развалиться США, пишет Андрей. Ну, в принципе, да. в принципе, насколько я понимаю, возможно, нам распад США не совсем и выгоден. Потому что США, на Соединенные Штаты Америки, вообще вся экономика мировая сейчас, в данный момент, запитана. И предположить, что завтра не будет США, наверное, это будет всем не очень приятно. Да, при распаде СССР народ очень любил свою страну, пишет 35-й. 35-й, как сказать? Я вот жил в Национальной Республике. Я не знаю, не видел я там людей, которые плакали по распаду Советского Союза, или чтобы сейчас кто-то плакал. Не, из Казахстана же. Можете в Узбекистане поспрашивать людей по поводу Советского Союза и как им там тяжело. Ну, сейчас, может быть, кстати, кто-то и одумался. Сейчас, может быть, уже и одумался, но вряд ли. Вряд ли. Сильно вряд ли. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, доброе утро, это полковник.
Да, пожалуйста, полковник.
Ну, во-первых, Казахстан, Узбекистан и другие республики, там была слишком большая пропаганда о том, что хватит кормить центр. Поэтому, а пропаганда, как вы знаете, как еще Геббельс говорил, да, дайте мне на месяц все средства массовой информации, и я вас убежу.
Полковник, вы конечно, правы в том смысле, что хватит кормить центр, но ведь это же было и на Украине, это же было и в Прибалтике.
Ну, безусловно, я хотел сказать не об этом. Во-первых, по поводу США, да, действительно, и США, никто не говорил о том, что США развалится, все правильно, вы правы абсолютно, что США, ну там Трамп, собственно говоря, этим и занимается, он переводит ее в региональную державу, он сбрасывает проблемные активы, ну такие, в том числе, как и Турция, и как Сирия, и как все остальное. Потому, ну, то есть он работает как обычный внешний управляющий, который пришел, чтобы восстанавливать предприятие. При этом, обратите внимание, да, вот ваши примеры с Кореей и Турцией, да. Корея, это, во-первых, фанатичные несколько миллионов человек, во-вторых, это ядерное устройство.
Во всяком случае, мы думаем, что оно есть. И американцы так думают.
Если они что-то взрывают, то, наверное, оно есть.
Наверное, да.
А в Турции больше 50 боеголовок американских на базе Инджерлик.
Да-да-да, с этого начали.
И турки еще решают, отдать ли, то есть разрешить ли американцам вывести или не разрешить ли американцам вывести. Это та же самая проблема.
Угу.
Плюс Турция региональная держава, которая, если она четко станет против...
Полковнику решили, смотрите, ломать связь. Полковник, вы пропали. Вы пропали. К сожалению, там что-то со связью случилось. Госдеп. Или турки. Не знаю что. Америка переживала разные периоды развития. До распада им далеко. И кризисы, и потрясения США развалятся после, пишет Александр. Да не говори мы про развал США. Я, пожалуйста, говорю вас еще раз. Я обращаюсь ко всем вам, друзья, товарищи, братцы, отцы. Пожалуйста, не упрощайте то, что вам говорят до безумия. То есть я люблю говорить просто и понятно, но когда вы, как бы вам сказать, говорите то, чего никто не говорил, и начинаете по этому поводу спорить, выглядит это немножко, как будто бы ты в сумасшедшем доме. Как только и если я скажу, что вот США завтра распадутся, тогда можете со мной на эту тему спорить. Я не могу спорить с вами на тему, распадутся ли США завтра, потому что я и не предполагал, что такое может быть. То есть, понимаете, это не моя мысль, это какой-то человек позвонил и бахнул мне это сюда. Он позвонил, он это сказал. Я тут ни при чем. Я говорю об ослаблении, я говорю об изменении архитектуры мира, понимаете? Я говорю об изменении взаимоотношений стран на нашей планете. Вот о чем я говорю. Я говорю о том, что некоторые центры набирают силу, некоторые ослабевают. И Соединенные Штаты Америки в этом смысле старый центр уже. Мы к нему привыкли, конечно, во многом, я понимаю. Особенно к нему привыкли люди, поколение отцов. Для меня, для моего поколения, поколение моих отцов. Вот так вот, наших отцов. Вы сильно привыкли к тому, что Америка — это лидер, да? А может, оно уже и не так, а может быть, оно в ближайшее время станет не так. А может быть, вы правы, отцы. Может быть, вы и правы, и может быть, нам лишь показалось. И в этом смысле мы наступаем на те же самые грабли, на которые наступали ваши политруки, которые вам рассказывали, что вот-вот, завтра в Америке станет там плохо и так далее. И вы немножко над нами смеетесь. То есть поколение, обретшее силу в 90-е, смеется над нами, над нашим поколением, над поколением 30-летних, над сыновьями своими, и говорит: ха-ха-ха, ну конечно. Как когда-то вы смеялись над своими отцами. Потому что политруки — это же ваши отцы по факту. Вы же такое поколение деструктивное. Поколение моих родителей, по сути. Ну, вы понимаете, о ком я говорю. Это 60 лет где-то. Вы же деструктивны, вы же самые деструктивные. Вы же все разрушили, по факту. Ребята, но с другой стороны, вы нам дали свобод побольше, да? Вот если сравнивать с тем, как жили раньше и как живем и сейчас, побольше свобод. Спасибо вам большое за это, что мы можем высказываться, мы можем мыслить, там, мы можем говорить, что Америка рухнет, и тут же можем говорить, что она не рухнет. Вот за это вам большое спасибо. Вот. Но мне вот интересно, мы на вас больше похожи или на ваших родителей? Потому что у меня есть ощущение, что наше поколение больше похоже на поколение ваших родителей. Вы никогда не ловили себя на этом ощущении? Понимаете, да? Потому что нам разрушать нечего. Нам бы созидать надо, вот. Потому что разрушать уже нечего. Все уже разрушено до нас. Так, что еще? Не получится ли так, что в Турции будут раскачивать обстановку после конфликта с США, пишет Айрат. В Турции пытались уже раскачать обстановку, вы помните, да, когда Эрдоган правил из телефона страной. Это было не так давно, там, может быть, год-два назад, я сейчас из головы у меня вылетело примерно, когда это было, но это было. Так потом Эрдоган устроил такие чистки, и мы это обсуждали с вами, он запредельные чистки, всех повыгонял, какие где сомнения были, такую там, ну, не знаю, люстрацию, не люстрацию, как хотите назовите, он просто устроил дичайшие чистки в силовом блоке везде, чтобы больше такого никогда не было, но тогда Эрдоган был на волоске, безусловно. То есть еще чуть-чуть, и его бы там не было. И мы не знаем, что бы было сейчас там, в Турции. Мы не знаем, что бы было в регионе. Мы не знаем, что бы случилось в Сирии. Мы вообще ничего не знаем, если бы тогда Эрдоган не остался на месте. По сути, что было бы, если бы его снесло окончательно? А он был уже... Я был уверен, что все. Я был уверен, что это абсолютный конец. Понимаете, да? Как когда-то про Мадуро говорили, что это все, это конец там уже, ну все понятно. Вот про Эрдогана я был уверен, что все, когда он из телефона начал править страной, из смартфона, я думал, все, кранты, все, будем наблюдать за Турцией теперь, что у них там будет происходить. Нет, смотрите, он вырулил и молодец такой. Как-то у него это получилось. С ума можно сойти. В Турции, правда, до сих пор чрезвычайное положение, пишет Григорий СПБ. Ну вот, видите как. Как там АСАКУЮ? Даже похоже, ему помог Путин тогда, пишет Серг 77-й. Ну, может быть, я не знаю. Свобод не существует. Есть взаимозависимости, которыми ты можешь управлять, и те, которыми ты не можешь управлять, пишет Сергей. Да-да, Сергей, это классно рассуждать в таком ключе, когда вы можете просто, если у вас есть деньги, идти и купить себе машину. И вам не нужно, например, 11 лет стоять в очереди за этим автомобилем. Поймите правильно, то, что мы сегодня называем свободой и несвободой, для того поколения... Ну так, нет, давайте, я сейчас попробую сформулировать иначе. Смотрите, тому поколению, которое вот эту свободу для нас выторговало, так скажем, выбило ценой разрушения государства и много какой еще ценой, собственных жизней в том числе, оно и мечтать не могло об этой свободе. Мечтать, ну, мечтать, может, и могло, но у них ее точно не было. Представьте, просто представьте на секунду, вам 30 лет, вы не можете купить квартиру, вы скажете, я и сейчас не могу, нет, можете, нет, можете. Если будете много, упорно, долго работать. Можете. Вы не можете купить машину, какая вам нравится. Вам просто дадут ее, потому что вы стоите в очереди. Вы не можете поехать за границу, потому что вы не можете поехать за границу. Это невозможно. Все. Вы просто не можете поехать во Францию. Не можете поехать в Великобританию. Например, если захочется. Не жить, а просто посмотреть. Да? Вы не можете поехать в Китай, во Вьетнам, ну и так далее. Потому что в Вьетнам кого-то и отправляли, но опять же, вряд ли. Вот мало людей было, скорее всего, которые могли поехать. Вы могли куда-нибудь поехать, если бы вы были военнослужащим, которого отправляют. В Афганистан вы могли поехать. Но туда никто не хотел ехать, как я понимаю. Правильно? Ну, может быть, и были какие-то люди, которые хотели, но вряд ли уж прям все вместе хотели в Афганистан очень сильно. «Я ездил в кап-страну», пишет Дмитрий. В какую, кстати, Дмитрий? И самое интересное, как долго вы получали разрешение на это? «Купить квартиру в СССР можно было через кооперативы», пишет Владимир. Кооперативы — это какой год? Да? Да в санатории то проблема была поехать, пишет Серк. Ну вот. ФРГ, Дмитрий говорит. Ну, это круто, Дмитрий. У вас таких единиц было на самом деле. В ГДР на военную службу призыву можно было, пишет Шнайдер. Да? Вот именно, если есть деньги, проработать вранье в этой ублюдочной стране, зарплата 20 тысяч, пишет Виктор А. Да нет, Виктор, просто вы бездельник, сидящий дома и пишущий сообщения на радио, и поэтому у вас зарплата 20 тысяч. У моих, так скажем, одногодок нормальная зарплата и не 20 тысяч. Элементарно, даже если вы сядете на кассе в Ашане, у вас будет уже 30. То есть я не совсем знаю, в какой конкретно вы ублюдочной стране живете, Виктор. Может быть, вы нам пишете из какой-то другой страны. Но у меня есть ощущение, что вы просто ленивый говноед. Ой, я не хотел этого сказать. Я не хотел этого сказать. Простите, пожалуйста, Виктор. Это я не со зла. Ну, то есть вы человек, который не видит ничего хорошего. К сожалению. Батя работал моряком. Весь мир объездил, пишет Толя. Кооперативы были уже в начале 70-х. Большое достижение, Анатолий. Приходит из школы, со школы можно только спрыгнуть, не понял? Вы имитируете свободу, пишет 17-й. 17-й, я имитирую свободу, и это, безусловно, так. Но в сравнении с тем, что было раньше, у меня очень много свободы. Понимаете, да, 17-й? Просто, видимо, не все могут понять этого. И у вас много свободы, то есть... Я приведу один простой пример. Вы бы никогда не написали, вам бы просто не было дозволено написать, тогда не было ведущих, тогда были дикторы. Диктору центрального телевидения или радио какое-то сообщение в эфир, даже если бы эта возможность была писать. А если бы вы написали что-то не то про власть, партию или еще такое, допустим, вам разрешили, вот появились смс-ки бы. Да, и вам разрешили. Вы написали что-то не то, вас бы нашли и порвали бы, как тузик грелку. И это факт, и вы это знаете. В общем-то, сейчас власть не очень любит тех, кто ее критикует, но в целом народу разрешается критиковать. То есть вы сидите на своих кухнях и что хотите, то и несете. Вот всем все равно. Так скажем, критиков активных могут приструнить. Вас никто даже трогать не будет. Не заметили? Никакой же воронок к вам не приезжает, ну правда? Никуда же он вас не забирает. Вы же не едете никуда валить лес. Вот этого же нет, правда? По донесению соседа, у вас же не находят ружье с порохом. И за это вас не расстреливают и не сбрасывают где-то в пойме Урала. Это я так просто судьбу своего прадеда и прапрадеда немножко прокручиваю. Нет же такого, правда? Ну, если вы пойдете на митинг, ну, могут дубинкой по жопе дать. Могут. Ну, да. Ну, и все. И то тоже, вот понимаете, митинг. Вот кровавое воскресенье, вспомните. Вот это я понимаю, работа с митингующими. Кровавое воскресенье, помните или нет? Просто берешь и кладешь толпу. Понимаете? А тут, ой... Дали по попке, мы расстроились, нет свобод. Намного лучше стало жить. Ой, друзья, хорошо стало жить, ой, хорошо. А как бунты народные подавляли большевики? И газ использовали, и что только не использовали. Тухачевского одного вспомните, достаточно будет. Жуткое дело. Нет, хорошо живем, очень хорошо живем. Разве нет? Вы не знаете, что было бы, и, может быть, было бы еще лучше, поэтому говорить об этом бессмысленно, слагательного наклонения в истории не существует, пишет Сергей. Нет, ну я знаю, по крайней мере, что было. Понимаете? Вот. И, конечно же, опять же, очень простой пример. Вы знаете, в 90-е звездами стали ребята из ВИДа. ВИД, да, телекомпания. Помните, Листьев в том числе. Вот. Ну, наверное, его первым вспоминают. Почему они стали звездами за секунды? Почему их вся страна смотрела с удовольствием? Да потому что это были первые свободные люди на телевидении, по факту. Это первый, кто свободно мог говорить, свободно мог мыслить, свободно излагать свою точку зрения. Они, кстати, были примерно моего возраста, на всякий случай, имейте это в виду. Вот. Просто вы сейчас к этому привыкли, этого уже не замечаете. Вы не видите этих свобод, потому что у вас глаз замылился. А они есть, представляете? Ну, ладно. 11.00... 10.00. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.